Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян. Как всегда, в это время мы начинаем листать наш американский дневник. Смотрим, что происходит в США. Что смотрим, какой характер отношений между Россией и Америкой, как они влияют на весь мир, как влияют на ситуацию в наших странах, прежде всего у нас в России. У нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваши вопросы, ваши замечания. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел начать нашу передачу с не очень утешительных вестей из Америки, особенно из южной части Техаса. Но сейчас это уже не только Техас, это уже и другие страны. Вы знаете, что сейчас там эту территорию сковали беспрецедентные морозы, которые когда-либо наблюдали в Соединенных Штатах, уж тем более в Техасе. Это, как вы сами понимаете, это самый юг, что называется, Америки, на границе с Мексикой. Это всегда была теплая погода, немножко засушливая, ветреная. Но, тем не менее, конечно же, это всегда была очень и очень теплая погода. И вот за минувшую неделю в США из-за сильных метелей и морозов уже погибли 50 человек. 47 подтвержденных, и 3 человека тоже. Вот сейчас вот последняя информация тоже уже приблизилась к 50. В Техасе люди отчаянно пытаются согреться, обеспечить себя всем необходимым в условиях полного отсутствия электричества и минусовых температур. Но при этом в Вашингтоне, как вы сами понимаете, предпочитают говорить больше о газовой зависимости Европы от России, чем о собственных проблемах. Я хотел сразу сказать, потому что это достаточно чувствительная тема, это уже есть жертвы. И я, конечно же, сейчас ни в коей мере не хочу, что называется, плясать на гробах. Ни в коем случае. Я хотел бы, почему я сейчас говорю об этой теме, исключительно в контексте того, что вопросы энергетики, вопросы экологии, потому что я сейчас продолжу, как говорится, информировать вас по поводу ситуации в Техасе. Я просто хочу, чтобы вы сразу обратили внимание. Мы несколько раз говорили уже на эту тему, я вам приводил примеры, каким образом сейчас, особенно неолиберальным сообществом, а уж тем более те, которые пришли к власти, это и в странах Европы, это, конечно, и в Соединенных Штатах Америки. Я бы хотел обратить ваше внимание, как бесстыдно и беспардонно эти люди используют вопросы защиты окружающей среды, вопросы так называемой зеленой энергии, вопросы сбережения электричества и газовых мощностей, тепловых. Как они это используют в своих политических целях. И вот ситуация в Техасе, которая сейчас сложилась, показала, что эти люди, которые больше всего говорили о том, что нужно продвигать, допустим, современные технологии, насколько бездумно, бесчувственно и совершенно без оглядки на интересы простых людей, как они пытались, вот что называется, проталкивать свою политическую повестку, не думая о том, какие могут быть последствия. За последние 15 лет в Техасе, а Техас, как вы наверняка знаете, уважаемые радиослушатели, это была, что называется, нефтяное такое, знаете, так сказать, место в Америке, откуда и пошла, собственно говоря, нефтяная отрасль. Перед тем, как начались добычи на Ближнем Востоке, в Венесуэле, у нас в Западной Сибири, ну, господа Рокфеллеры, господа Гетти, Говарда Ханты, они начали добычу нефти именно в Техасе. Техас — это олицетворение, собственно говоря, нефтяной индустрии. И в очень большой степени тогда, естественно, и газовая отрасль, это Техас, он жил вот именно этим и развивал свою, достаточно динамично развивал свою промышленность. Но вот за последние менее чем 20 лет усилиями так называемых наших защитников окружающей среды из фактически 0% доля так называемой зеленой энергии, то есть сбережения, ну, мы говорим о ветряках, давайте говорить конкретно, это ветряные, так сказать, вот эти, значит, генераторы, которые стоят и которые аккумулируют ветреную энергию ветра, они достигли в Техасе уже порядка 25%. И вот это, собственно говоря, сейчас, вот в данный момент, это вот такая непредусмотрительность, она показала, Насколько все-таки это все это неэффективно, насколько это было все преждевременно, насколько это было все совершенно бездумно. В угоду политическим интересам закрывались отрасли, закрывались предприятия, то есть генерирующие энергию на основе углеводородов, и открывались вот подобные, строились достаточно дорогие, кстати, вот такие, значит, эти ветряки, и с их помощью думали, что они могут бесконечно производить так называемую зеленую энергию. Но вот пришел, как говорится, момент истины. Сейчас все эти ветряки замерзли, остановились. Более того, оказывается, несколько лет назад правительство Швеции и шведские компании, они говорили о том, что возможно все-таки заморозки, и тогда работа ветряков будет затруднена, и даже Швеция предлагала определенные технологии, чтобы сохранить. Но американцы не послушали их, и вот сейчас, собственно говоря, все это встало, и то, что мы сейчас с вами видим, это, ну, фактически жители Техаса сейчас... Да, кстати, я хочу сказать, что сейчас фронт Мороза, он продвигается к восточному побережью, значит, соответственно, он будет захватывать уже и более восточные штаты, это тоже южные штаты, что самое интересное, это Луизиана, это Алабама, это Арканзас и туда ближе к Джорджии, а это уже гораздо более густонаселенные. Вот, и они, все, что сейчас происходит там, это вот он формируется на этой неделе фронт, и он продолжает и будет проказывать существенное влияние во всей Средней Атлантике. Поэтому ожидается еще значительное обледенение. А самое главное, что население этих стран, население этих штатов, они не знают, как с этим бороться. Вот. Поэтому, конечно же, я вот хочу вам сказать, я вам говорю, что я черпаю информацию из местной, локальной прессы. И вот, допустим, из Техаса, это в местной прессе было Chronicles напечатано, губернатор штата Грег Эбботт, он заверил граждан, что он обязательно разберется, что же произошло. Но поздновато немножко. Естественно, такие заявления техасцы заслуживают знать, чтобы им ответили, почему возникли перебои с электричеством и каким образом это все будет устраняться. А вот жительница пишет, это Сан-Антонио Клаудио Лемус, сказала, что в доме нет электричества, вот, и во многих магазинах прилавки до сих пор остаются пустыми. Мы способны продержаться с тем, что у нас есть пока, но большинство продуктовых магазинов закрыты, пишет вот это в интервью Джим Скотт. Это я сейчас ссылаюсь на, так сказать, его в это. Вот. Это в центральной прессе об этом не говорится. 18 февраля. Когда мы попытались сходить в магазины, которые открыты, нам пришлось стоять в очереди по 30-40 минут. А потом вы попадаете внутрь и берете то, что там осталось, потому что полки магазинов по большей части пусты. Вот. Значит, пишут люди, бывшие военные, которые, они делятся своими, так сказать, знаниями, как выжить в этой среде, как разводить огонь. Ну, вообще такое впечатление, что мы с вами читаем рассказы Джека Лондона. О его, так сказать, скитаниях в Аляске. Это вот еще раз говорит, я ни в коей мере не хочу сейчас каким-то образом апеллировать к людям, но я хочу просто вам сказать, что вот что бывает, когда мы начинаем спекулировать политическими вопросами, жонглировать ими, и вот что бывает тогда, когда мы начинаем, абсолютно не учитываем то, что происходит с людьми, не учитывают интересы. И это международная проблема. Мы с вами знаем, что сейчас тоже очень много, вот именно и у нас в стране тоже, очень многие так называемые экологи на самом деле занимаются разработкой своей собственной повестки дня. Вспомните, у нас же были такие защитники, которые там Химкинский лес защищали, защищали в различные, так сказать, у нас в Челябинске было, так сказать, вот как раз очень громкое дело. Якобы, так сказать, под этими, под угрозой экологической катастрофы были выступления, а на самом деле это была проталкивалась какая-то политическая идея, и лоббировались чьи-то политические интересы. И вот я просто очень хочу, чтобы на примере вот сейчас в Америке то, что происходит, мы ни в коей мере не допускали использовать вот вопросы защиты окружающей среды, экологии, сбережения энергии для того, чтобы достигать каких-то своих политических целей. Потому что те люди, которые выступали в той или иной форме, по-моему, вот ее фамилия была Чирикова, у нас была такая, Химкинский лес. Ну, где она сейчас? Где-то в Западной Европе уже лоббируют совершенно другие интересы. Судя по всему, на Химкинский лес ей наплевать. Точно так же и те люди, которые в Техасе в свое время пришли, понастроили этих ветряков, сделали, как говорится, то, что им нужно, протолкнули технологии, которые были достаточно спорные и, как мы сейчас видим, не такие уж и надежные. И вот ситуация сейчас, кто страдает? Люди. Десятки человек уже погибло, и, к сожалению, средства массовой информации в Америке, они говорят о том, что это увеличится, потому что есть многие просто занесенные снегом, обледеневшие, еще не достигли некоторых мест, где могли бы быть еще тоже остаться жертвы. Так что здесь надо быть очень бдительными и учиться вот именно на этих ошибках. Я так думаю. Так, у нас очень много звонков. Спасибо. Давайте мы возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Да-да, слушают вас, пожалуйста.
Да. Вы знаете, я вынужден вас разочаровать. Я сам занимаюсь возобновляемой энергетикой и ответственно вам заявляю. Вы не правы, как в оценке энергетики в целом, оценке ситуации с энергетической системой Техаса. Вот буквально вчера был опубликован доклад председателя ЭРКОТ, это энергосистема, которая в том числе покрывает Техас, который объяснял, в чем была главная проблема и почему произошло резкое снижение выработки электрической энергии в Техасе. Петряки там совсем ни при чем. Совсем ни при чем. Проблема, как оказывается, газовых станций, которые с обычного природного газа перешли на сланец. А в нем высокое содержание воды, и поэтому они замерзли. И проблемы были не только у этих газовых станций. Проблемы были у угольных станций, потому что углехранение не было рассчитано на такие низкие температуры. И даже у атомных станций. Поэтому, когда вы говорите, что ветряки – это ненадежная технология, вы не правы.
Ясно.
Ветряки – очень надежная технология.
Хорошо.
Они работают на минус 40 градусов.
Хорошо, хорошо. Значит, давайте так. Я вас понял. Вы меня нисколько не разочаровали. Ваше мнение понятно. И я рад, что вы пытаетесь приводить какие-то доводы. Значит, я вам сейчас хочу сказать о ситуации, которая сложилась именно в Техасе. И то, что касается непосредственно ветряков. Значит, все ветряки стоят. Я видел это видео, они все абсолютно стоят, они застыли. Они не вырабатывают электроэнергию. Теперь, то, что вы сказали по поводу того, что газовые электростанции, которые, допустим, производят, не производят, на сланец перешли, я оставляю эту информацию на вашей совести. У меня такой информации нет. Именно газовые станции сейчас начинают работать продуктивно. Но происходит вот что. Я хочу просто, я это хотел немножко попозже сказать. Но вот это, как говорится, компания Chemstock Resources, она как раз сейчас опубликовала 18 февраля, я вам даю информацию, Fort Worth, Техас. Что сейчас происходит? Что случилось? С ценами, допустим. Значит, в данный момент цена на, я так понимаю, что здесь измеряется в британской системе, это юниты, они такие пишут, да? Значит, цена подскочила сейчас на, значит, я так понимаю, что, наверное, нам проще думать, 1000 кубометров, да? До $1000 превысила эту цену. В то время, когда до этого было на споте, там было порядка, то есть в 10 раз увеличилась цена на газ, вот в этих условиях. Поэтому вопрос не в том, что там станции не работают, а в том, что сейчас из-за вот этого, так сказать, я считаю, очень безответственной политики, которые тогда не запаслись газом, не сделали достаточно резервуаров для этого, не подвезли, цены на газ скаканулись в 10 раз, я еще раз, причем это я вам сейчас говорю не розничные цены, то есть, соответственно, для потребителей это будет еще дороже. Это первое. Второе, это еще один момент, я хотел сказать попозже, а вы, пожалуйста, уже, вот если вы интересуетесь этим и говорите о ветряках. Значит, я смотрел сам лично, это видео было, я смотрел о том, что это было исследование Fox Channel, они показывали эти ветряки, они специально приехали в Техас, и они показывали, в каком состоянии они находятся. Мало того, что они замерзли и не работают, проблема заключается в том, что они все окровавленные. Все эти ветряки покрыты кровью. Я надеюсь, вы понимаете, что это кровь птиц перелетных, которые врезаются и которые погибают там тысячами, как говорят авторы. Это уже другая еще проблема. Поэтому я не могу разделить ваш оптимизм в этом плане. Я ни в коей мере не спорю сейчас в целом о том. Я убежден, что в определенном месте, при известном уходе, при известной, так сказать, какой-то, знаете, логистике, там, определенной технологии, конечно, ветряки, наверное, они достаточно эффективны. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что бездумная замена обычных наших традиционных источников энергии. Мы не имеем права отказываться от этого, пока мы не наладим в полном объеме стабильные поставки электроэнергии от вот этих так называемых зеленых технологий. Я сейчас говорю только об этом. И когда мы в угоду политической конъюнктуре начинаем говорить красивые слова о сбережении, о защите и так далее, вот давайте мы лучше подумаем о семьях тех вот уже 50 людей только в Техасе, которые похоронили своих близких, которые просто замерзли. Замерзли в 21 веке, замерзли в Южном штате Америки, где, по идее, такого вообще не должно было произойти. Там люди от жары погибают иногда в Техасе. Жара там очень большая всегда летом. А такого это безусловно, я считаю, что это политический вопрос. И вот мы сейчас с вами обсуждаем не технологические вопросы. Здесь я на вашей стороне. Ну, я хочу, чтобы была у нас чистая энергия. Но вот бездумное такое отношение, на мой взгляд, оно опасно для всех нас. Мы должны быть уверены, что источники энергии всегда и постоянно будут у нас. Прежде чем мы будем переходить на что-то. Нельзя, так сказать, таким образом относиться к людям и следовать какому-то, знаете, политическому, так сказать, флюгелю в той или иной степени. Ну, по крайней мере, это мое мнение. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый день.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Подмосковье. Ну, при всем уважении, вы посмотрите на картину в общем. Планета перенаселена с увеличивающимся населением и увеличивающимся потреблением. И вот ваш образ жизни, который вы, так сказать, старый образ жизни, который вы сейчас проповедуете, он намного более прямая дорога к могиле, чем поиски альтернатив. Человек должен жить там, где есть возобновляемая энергия, и не жечь больше ничего, потому что мы, иначе скоро лет через 20-30 мы окажемся на краю пропасти. Так что вы подумайте хорошо о своих...
Я хорошенько подумаю, я понял, спасибо, да. Я думаю, что еще, вот знаете, семьи тех погибших, они тоже, наверное, вот сейчас стоят и думают, как бы мне лучше было бы, а, вот подсоединить это все и надеяться полностью на энергию ветра, или все-таки надо было подстраховаться и подключиться к обыкновенным традиционным. Мы сейчас с вами не технологию обсуждаем, и не вселенские вопросы выживания нашего населения и вообще в целом планеты. Я говорю сейчас о конкретной вещи, она очень простая. Вот именно ваша озабоченность, я вот вижу уже по звонкам о том, что вы, это действительно вас заботит. Вот к глубокому сожалению, наша озабоченность нашим будущим, чистой энергией, она, к сожалению, используется в политических целях. Вот я категорически против этого. И к глубокому сожалению, это становится уже, знаете, таким знаменем наших неолибералов. Посмотрите, ведь вспомните, сколько было у нас проблем, когда они буровые установки в Арктике пытались бойкотировать работу наших нефтяных установок. Посмотрите, что происходит с нашими газопроводами. Посмотрите, что происходит с предприятиями нефтехимии, в которых мы пока нуждаемся. А то, что вы говорите, это прекрасное будущее, к которому мы должны стремиться, но осторожно и не забывая о нашем настоящем. По крайней мере, я вот так думаю. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер. Да, здравствуйте, говорите.
Да, здравствуйте. Смотрите, я вот здесь на даче в Подмосковье, и то бензогенератор есть. Электричество отрубается, он включается.
Правильно.
Я считаю, что каждый должен позаботиться. Ну да, в многоэтажках мы не можем этого себе позволить. Вот. Но если у тебя есть свой собственный дом, хотя бы минимально чайник подогреть.
Вы знаете что, я вас очень хорошо понимаю.
Чтобы не замерзнуть.
Правильно.
Я думаю, что у каждого должен быть минимальный
киловатт бензогенератор. Я в точно такой же ситуации, да, потому что вот у меня тоже загородный дом, достаточно далеко от Москвы, и недавно совсем я испытал именно это, и только генератор спас нас. Да, он работал несколько часов, пока не наладили, так сказать, подачу электроэнергии, но в это время-то что надо было делать? А у нас, допустим, в нашем поселке там были люди с детьми, у кого не было генераторов, соответственно, мы соседи брали людей с детьми, чтобы они согрелись в том месте, где было тепло. Ну а какой здесь, так сказать, экология, о чем здесь вообще говорить, когда это совершенно насущные наши проблемы, уж тем более в России, тем более в России. Техас в данном случае, это просто оно показателен очень. Как иногда неожиданно это происходит, и когда мы не готовы к этому, а не готовы мы потому, что нас не готовят к этому, понимаете? Тогда происходит трагедия, я ведь об этом сейчас говорю. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Алло.
Да, слушают вас.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте,
да, Алексей. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я вот видел прекрасно в Германии, к примеру, дома с солнечными батареями. Конечно, это, безусловно, очень дорогих денег стоит. Ну, как бы тоже тем есть интересно, они сами там все чайники подогревают. Ну, а на самом деле, конечно, у нас же есть атомная энергетика, она, конечно, может сказать, кто-то не совсем чистая. У нас надо строить больше гидроэлектростанций тогда, наверное, чтобы все это выдержать. А чем мы так, вот я так не пойму, вот чем мы так за американцев переживаем? Что вот они там бедные, замерзли.
Но вот я же...
Мне их жалко, конечно, наверное.
Я понял, да.
Но нас в 90-е годы, по-моему, американцы не жалели совершенно, когда у нас городами вымирали люди.
Я понял, да. Вы правильно говорите, я сейчас ни в коей мере не хочу, так сказать, знаете, что называется, впереди паровоза бежать. Это трагедия, конечно, прежде всего для Америки, но это не значит, что мы не должны на это обращать внимание. Люди погибли. Я не думаю, что здесь можно вот именно с таким образом. Но я в самом начале, по-моему, сказал... Я в самом начале сказал, что сейчас, приводя этот пример и говоря об этом, Я говорю сейчас о том, что и у нас здесь, и у нас в стране, я ведь приводил вам примеры, и в Европе сейчас вопросы экологии, вопросы сбережения энергии очень часто политиками используются вовсе не для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше и безопаснее. Вот в чем проблема, я об этом сейчас говорю. Я бы не хотел, чтобы мы сейчас уходили с вами в технологическое обсуждение, что лучше, что хуже. Я на вашей стороне, я тоже хочу, чтобы была чистая энергетика. Я хочу, чтобы мы тоже, так сказать, не загрязняли окружающую среду, воду, все что угодно. Но вопрос стоит сейчас в другом. Дело в том, что существуют реалии, в которых мы с вами живем. И вот когда люди начинают спекулировать на этом и говорить о том, что давайте быстрее, давайте сделаем, давайте это, совершенно не думая, что отказываясь от традиционных источников, да вообще от каких-то традиционных вещей, которые были в прошлом, мы можем себя поставить вот именно в такое уязвимое положение. Мы сами потом сможем сами себя загнать в достаточно трагическую ситуацию. Мы сейчас говорим только об этом. Я не против чистой энергии. Я против того, что вопросы экологии и чистой энергии, и сбережения энергии. Я против того, чтобы политики и политиканы игрались этим на наших интересах. Потому что страдать-то будут простые люди. Вы говорите, что мы так беспокоимся. Да это страдают-то простые люди же от этого всего. Неужели это непонятно? Ведь не богатенькие, так сказать, промышленники в Техасе погибли. Погибли простые люди, которые в своих картонных домиках не смогли выдержать вот эту, так сказать, несколько ночей совершенно страшного мороза для них. Вот об этом идет речь. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да.
Это обратно, наверное, подумали, наши кибератаку сделали американцам специально. Вот я и так и думаю.
Вы знаете что? Вы как бы опередили сейчас вот мой посыл, потому что 20... Вы совершенно правильно. 23 февраля, вот через несколько... Будет... Будет очередное заседание администрации Байдена, где они будут опять обсуждать взламывание, значит, русских хакеров.
Россия,
да,
Россия.
Опять Россия. Я с вами согласен. Наверняка сейчас день-два пройдет, начнут обвинять нас в том, что спасибо.
Да,
да. К сожалению, к глубокому сожалению, вы правы, уважаемый радиослушатель. Это уже даже и не смешно, потому что с этими ребятами все что угодно можно. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Спасибо за звонки.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Рафаэль.
Да.
Сейчас радио выключу. Станислав Макухин, главред портала «Зеленая.старт». Ну, немножко статистики. В Техасе ветряная энергетика составляет 22%, уголь 21%, газ 38%, АЭС 11%, а все остальное прочее там 8%. То есть все винить и валить на возобновляемую энергетику, это по меньшей мере нечестно. Там был вот, да, это мороз, ледяной дождь. Помимо того, что сказал первый слушатель, плюс ко всему еще это обледенение линии электропередач, которые оборвались. Вот я просто читаю тоже из Техаса, там Эвелин, которая про SpaceX.
Скажите, пожалуйста, да. Сколько людей погибло в Техасе?
Ну, вот вы сказали 50.
Нет, я сказал, понятно, я бы хотел, чтобы вы сказали. Вы же пользуетесь источником, давайте тогда будем аккуратно. Я правильно привел цифру?
Вы привели цифру правильно.
Я сказал...
Давайте вспомним недавно, случай.
Нет,
в России вспомним недавний случай.
Давайте.
Когда из-за такого же ледяного дождя было на несколько дней перекрыто движение на остров Русский. И там был энергетическо-топливный кризис. Люди несколько дней не могли подвести... У нас же нет возобновляемой энергетики там. У нас там бензин и дизель. Но несколько дней люди на острове Русский были без электроэнергии, потому что мост был обледеневший, промышленные альпинисты его несколько дней очищали. Почему? Да, мы сейчас говорим про ветряки в Техасе.
Я все понял. Извините, пожалуйста, просто мы сейчас прерываемся на перерыв. Мы продолжим обязательно после перерыва, после выпуска новостей и немного рекламы.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем. Огромное количество от вас сообщений. Не думал, что так эта тема вас заденет. Я хочу просто в целом сказать... Ну, во-первых, спасибо, деревенский парень, за приветствие. Всем вам тоже сердечный привет. Вот, Эдмон шутит, но это, вероятно, путинский генерал Мороз. Да, но вот мы уже говорили с одним из наших радиослушателей, наверное, будут винить нас. Значит, здесь очень многие из вас пишут и пытаются мне что-то доказать, сказать, что в Техасе, вот Александр пишет, может быть, вы не знаете, в Техасе доля зеленой энергии составляет не более 20. По разным оценкам 20, я это знаю, Александр, поэтому я говорю. И я уж тем более, вы здесь говорите эксперт, я не эксперт по энергетике. Я еще раз вам говорю то, о чем сейчас говорят и обсуждают это в американском обществе. И, кстати, то, что вы пишете, что газовые электростанции, угольные там не работают, нет, они-то как раз и работали, вот они-то как раз и вырабатывали, пытались, так сказать, восполнить, но им не удалось. Люди, которые были подключены именно к этому, именно вот к этой ветряной энергии, они не получали электричество, они не получали тепло и воду, вот о чем идет речь. Поэтому не нужно, так сказать, мне доказывать, что что-то там, кто-то с системой не связано или еще что-то не связано. Вопрос заключается в том, что меняется климат, и надо учитывать это. Здесь вот вы пишете, а как же, допустим, на Аляске? Да на Аляске ветряки не строят просто. Их не строят там, где они будут замерзать. А если уж, так сказать, идет какой-то шторм, то надо подумать о том, что это может все-таки замерзнуть. Речь идет об этом. Я сейчас говорю о том, что... Когда, так сказать, происходят подобные вещи, политики должны реагировать заранее, предусматривать такое. Вот. Так что я говорю сейчас исключительно и только об этом. Вот Владимир, это наш, по-моему, американский слушатель, он говорит, что разговаривал со знакомыми в Хьюстоне, сказал, что электричество восстановлено, и все восстанавливается. Да, конечно, восстанавливается, но не восстановлено еще. И люди погибли. Речь идет об этом. Теперь, вот предыдущий человек, который звонил, который, я так понял, является эксперт, это, да, действительно, и у нас тоже эти проблемы происходят. Почему вы говорите там об острове Русский, о мосте, который заледенел? Да, и об этом речь идет. Слава богу, там не было жертв. Только почему вы сравниваете две ситуации? Что, если там плохая ситуация, не досмотрели, и там не досмотрели, значит, что, нам не говорить, что ли, об этом? Что за подход? И цифры, которые вы приводите, я их тоже сам приводил. Вы говорите, вот 20-22% ветряная энергия в Техасе. Я вот по американским источникам, они говорят от 20 до 25, то есть это приблизительно это и есть. Но это вот как раз и хватило того, к глубокому сожалению, чтобы погибли из-за этого люди. Вот. Так что, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Да при чем здесь ветряки, какие-то проценты?
Слава богу, конечно, Сергей Алексеевич.
Значит, я целый штат численностью 30 миллионов оказался не готов к 16-градусному морозу.
Вот и все, конечно.
Это государственное преступление. Это американский дневник. Ну, возьмите наш дневник. Счетная палата в прошлом году проверила, сколько жителей России в 21 веке имеет доступ к чистой питьевой воды. Так вот, 87,5% без опаски могут пить воду. Это округлили они. А в 12 регионах...
Совершенно там, верно.
Бурятия, Забайкальский край, Якутия, Еврейская автономная область. Более того, там 44-55%... В Костромской области рядом 63% имеет доступ. 43% у нас в Российской Федерации водопроводные сети требуют замены по всей России.
Совершенно верно.
Вот в чем проблема-то.
Совершенно. Сергей Алексеевич, спасибо вам большое. Всегда рад вас слышать. И самое главное, что действительно, ну, уважаемые радиослушатели, те, которые пытаются меня там, допустим, учить, какая энергетика должна, ну, не об этом же речь идет. Но вы послушайте, так сказать, вашего же коллега, вашего радиослушателя. Посмотрите, об этом же мы говорим. Ведь вы же никто не говорите вот то, что сейчас сказал Сергей Алексеевич, о том, что и у нас эти проблемы, и у нас эти вопросы используются, к глубокому сожалению, в ущерб за счет наших граждан. Вместо того, чтобы говорить об этом, а я всегда говорил, что проблемы, которые мы рассматриваем в Америке, это не потому, что я хочу кого-то ткнуть носом или поводить по столу, что называется, носом, а потому, чтобы перенести это и посмотреть, а как эта проблема у нас, чтобы мы и здесь на это обращали внимание. Но это же действительно, это же американский дневник. Но, пожалуйста, давайте мы все-таки уровень нашей дискуссии немножко поднимем и не будем исходить из принципа «дурак сам дурак». Я никого здесь не убеждаю, никого не говорю. Мне здесь пишут уже, я на зарплате у Сечина, так сказать. Я, кстати, хочу вам сказать, вот на всякий случай просто, уважаемый радиослушатель, я не получаю ни одной копейки ни одного рубля, ни из одного государственного фонда, ни из одной государственной корпорации, ни одной государственной там, политической силы какой-то или еще кто-то. Я являюсь независимым журналистом. И я живу и содержу свою семью исключительно на свои гонорары от своих, от преподавания, от своих статей и книг, от моих, так сказать, каких-то выступлений как журналиста, в том числе вот здесь, на радиостанции «Говорит Москва». Поэтому, пожалуйста, вы мне здесь не говорите о том, что кто, у кого я на зарплате. На зарплате я сам у себя и живу на свои журналистские гонорары исключительно. И поверьте мне, не такие большие, как может показаться. Дмитрий Плотников, спасибо вам большое за добрые пожелания. Спасибо, спасибо, спасибо. Давайте мы еще возьмем звонок. Угу. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Усомнившийся Макар.
Да.
Вы упомянули Евгению Чирикову. Я сейчас да. за это время посмотрел, чем она занимается в Эстонии. Она, кстати говоря...
Она в Эстонии, да? Спасибо, я просто Эстонии, не знал, да. да, в Эстонии, да.
Имейте в виду, что она не взяла эстонское гражданство и не собирается его брать. Она остается, как она говорит, гражданкой России. Вот у меня такой вопрос. По-моему, на прошлой неделе Госдума приняла какие-то рассматривать санкционные меры в отношении тех... лиц, которые, значит, требуют введения санкций против, ну, России, да, угу. Скажите, но вот сейчас тот же Кара-Мурза-младший, он требует введения санкций в отношении конкретных лиц российских граждан, которые, как вот он считает, наносят ущерб интересам нашей страны. Угу. Я считаю, что он вправе, так сказать, обращаться к другому государству, чтобы оно воздействовало на тех людей, которые, как я и он считаем, наносят
ущерб. Я понял.
Что вы думаете по этому?
Я думаю, что абсолютно недопустимо, чтобы гражданин России обращался к другому государству для того, чтобы ввели санкции против его страны или против, там, допустим, кого-то. Хотя там, насколько я знаю, и Навальный, и Карамурза, они говорят не о конкретных, а они говорят о конкретных проектах, в частности, «Северный поток-2» и остальные. Поэтому я думаю, что и в отношении частных лиц, и в отношении, допустим, предприятий каких-то, это недопустимо, чтобы гражданин России так себя вел. Это мое мнение. Мне кажется, что можно это решать по-другому, и есть все-таки другие способы, чтобы поднимать эти проблемы. Давайте мы еще ответим. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Вот по поводу, опять же, смотрите, я 28 лет прожил в городе Воркута. Так. У нас был такой случай, что замерз очень маленький поселок, вот, не был готов, органы местного самоуправления не подготовились, не был готов к тому, что пропадет электричество. Началась пурга в тундре и оборвала ЛЭП, и замерз целый поселок. Вот после этого случая, когда замерз целый поселок, слава богу, там никто не пострадал, я посмотрел, в маленьких поселениях начали устанавливать дизель-генераторы. В тех, которых были поселения, дизель-генераторы...
Вот, совершенно верно.
Дизель-генераторы проверили, заполнили их дизельным топливом, потому что этого топлива там не было. И я уверен на 100%, что на острове Русском то случилось то же самое. То есть не были готовы к тому, что...
Совершенно верно. Я понял, да, простите, пожалуйста, просто все правильно, понятно, что вы говорите. Вы очень сейчас правильно сказали, вот я же сейчас говорю именно об этом, о том, что когда мы с вами в той или иной форме внедряем, проводим, там, допустим, обеспечиваем подачу энергии людям, вот когда мы думаем о людях конкретно, вот тогда происходит то, что вы сказали. А судя по всему, может быть, вот в другом месте, я не знаю, какая была ситуация на острове Русском, там что-то, вот когда происходит трагедия, когда происходит авария, тогда это именно вот вся агрессия, грехи и ошибки власти выходят. И это не имеет значения, это в Америке или это у нас. Абсолютно. Ведь я сейчас говорю не о том, чтобы там Техас менял свою политику. Да нет. Но просто когда вы делаете это, и вы видите, вы устанавливаете эти ветряки, когда вы видите, что идет холод, и вы знаете, что они не способны работать в этом. Но надо же было подумать о том, чем люди будут отапливать свои жилища. Ну вот об этом же идет речь. Речь идет об отношении власти к простым людям в Америке, в России, где угодно. Мы говорим обо всем. Поэтому, пожалуйста, если еще раз хочу повторить, давайте мы немножко уровень все-таки нашего обсуждения поднимем. Мы говорим сейчас о политике, мы не говорим сейчас о каких-то абстрактных вещах. Конкретно это касается каждого из нас. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль. Спасибо вам за интерактив. Вы знаете, вот мне, я, конечно, ничему никого не призываю, но, ну, вы знаете, вот, вот Гарвардский проект, Хьюстонский там предполагает уморальное голодное население России. Вы знаете, что, что обидно-то, собственно говоря. Ведь вот наши отцы, прадеды Великой Отечественной войны, тоже хотели наши партнеры вот сегодняшние там завладеть нашими ресурсами, которые сейчас принадлежат почти что все им. Но вот, вот эти газопроводы, так сказать, вот видите, принадлежат все ресурсы нашим будущим коллегам. Мы живем в суровых таких условиях зимних.
Конечно,
так,
конечно,
будет,
конечно.
Будет похолодание, не потепление. И вот они, вот наше достояние, так сказать, они распродают почему-то. Вот эти
спасибо, да, я понял вас, извините, да, я понял вас, да. И вы правильно говорите. И вот я думаю, что как раз то, на что вы обращаете внимание. Если наши, как говорится, потомки, наши дети, внуки, если они изобретут надежные источники энергии, откажутся от этого, от газопроводов, которые мы сейчас строим, от нефтехимических предприятий, да ради бога, кто ж против-то, если это все будет хорошо. Вот Александр пишет, политики спекулируют на каждом возможном поводе. Когда-то какие-то политики приняли решение о независимой системе энергоснабжения Техаса. В результате этой политической ошибки они не могли получить помощь соседних штатов. Совершенно верно, Александр. Вот я очень рад, что мы сейчас уже говорим действительно. Техас действительно отказался быть включенным в общую систему энергоснабжения. Это же политическое решение было. Потому что Техас же у нас такой особенный, он же чуть ли не уже завтра выходит из состава Америки. И сейчас со штатов не могли, из других штатов, не могли перекинуть к ним в экстренном порядке электроэнергию. И вот трагедия. Кто виноват вот в этом, как вы думаете? Неужели мы опять с вами сейчас будем говорить о том, что там ветряки лучше, ветряки хуже? Авария может случиться и на атомной электростанции, и на гидроэлектростанции, не имеет значения сейчас. Мы говорим о том, что происходят вот такие катаклизмы, и последствия его, глубокому сожалению, расхлебываются простыми людьми. И я обращаю ваше внимание именно на это. Я искренне хочу, чтобы у нас этого никогда не было. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль.
Да, добрый вечер.
Михаил Иванович.
Да,
Михаил. Вы говорите, давай мы поговорим о нашем бытие. Угу. Вы готовы к этому?
Я готов, да, только, пожалуйста, у нас много звонков, Михаил Иванович, пожалуйста, говорите.
Я понимаю, и не трещотка. Я говорю вам, вы помните «Ледяной дождь»?
Простите, пожалуйста, Михаил Иванович, вы в такой манере, мы с вами никогда не будем разговаривать, вы все-таки, так сказать, немножко тон и, так сказать, тембр ваш голос отрегулируете. Мы же здесь никому не должны друг другу. В следующий раз позвоните в более хорошем настроении. Давайте мы еще возьмем.
Здравствуйте, Рафаэль. Да. У меня прекрасное настроение, особенно после первой получасовки. Рассмешили многие звонари, которые вас призывают к корректности. На самом деле эту корректность не соблюдают по поводу, в том числе, острова Уруски, который сейчас, история повторяется, с Керченским мостом, где было просто, естественно, запрещено движение, где сейчас Керченский мост,
спасибо,
там играет
ограничение. Да, да, да.
Потому что никакого там байды с топливом не было, люди на это не жаловались, в том числе с поставками и электроэнергии. Во-вторых, я хочу сказать, что если планета перенаселена, мы все и каждую неделю говорим о демографии России, в любом случае, в этом не виновата, живущая на 17 миллионов с половиной квадратных километров. Вот. И третье хочу сказать. Я сегодня видел репортаж по нескольким каналам американского эксперта, который сказал, что не только во всех Соединенных Штатах Америки, но и в самом Техасе каждый потребитель имеет изолированную систему снабжения. Ветряки обледенели. У меня работает человек в северной стороне от Соединенных Штатов Америки непосредственно в этом так называемом ущербном бизнесе. Почему там 20%? Это настолько, сколько хватает дотаций у этого штата. Это возобновляемая экологическая якобы электроэнергия, она в любом случае не только нерентабельна и не всесезонна,
совершенно,
но и непрагматична. Поэтому и в Европе так называемые мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, они на дотацию такой богатой страны, как Германия и Норвегия. Еще бы я хотел сказать на самом деле, то, что несмотря на то, что штат, Техас является нефтяным штатом, вот и людям предлагают вот эту байду с разными ветряками и солнечными батареями.
Совершенно верно. И доплачивают
энергии которых им, да. Никогда не хватит любую погоду, как и биотоплива, для того, чтобы выработать необходимое
электричество. Спасибо.
Чтобы обогреть людей в том числе.
Ради бога, я, знаете, как сам себе на горло нажимаю, перебиваюсь. Вы совершенно правы. Я вот именно... Вы очень сейчас хорошую информацию, так сказать, бросили. Дело в том, что вот эта энергия, она нерентабельна была. И она субсидировалась специально. Именно в политических целях. И вот сейчас произошел как раз и вот этот сбой именно из-за этого, потому что она была и ненадежна, и не оправдывала себя, не окупала. Но из-за политических, вот, так сказать, вот таких распри, потому что это же все-таки очень модно говорить об этом, а страдают-то потом и умирают совершенно другие люди, а не те, которые с трибун кричали, орали, сохраним планету или еще там что-то. Давайте еще ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте еще раз. про ледяной дождь в Москве.
Да.
А ледяной дождь был в Москве, значит, пол Москвы сидела без электричества.
Пол Москвы, а там... пол Москвы без электричества сидела?
Ну, вы помните, это было в нулевые, в 2000, не помню, в
10-м, вы меня простите, пожалуйста, году. Но вот. Пол Москвы очень... без электричества не сидела.
Ну, очень много было отключений, и после этого правительство Москвы пересмотрело свое, свое отношение к электросетям. И теперь перераспределять, то есть у нас в Москве...
Совершенно, ну, верно, у нас есть система перераспределения.
Перераспределили, и сейчас могут в любой момент из любой точки в Москве подать в любую точку Москвы электричество, не связано там... Отключилась одна электростанция.
Совершенно верно, да. Извините, пожалуйста, да, просто вы совершенно правильно сейчас сказали. Вот как раз об этом, это то, чего не было в Техасе. А я хочу вам напомнить, что население Москвы — это половина Техаса. Так что, конечно же, здесь это вопрос политического решения, политического руководства. И я рад, что наши, так сказать, руководители некоторые, помимо всего прочего, но они принимают иногда и достаточно разумные решения, которые потом облегчают нам всем переносить там и природные катаклизмы, и все, что с этим связано. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер, Рафаэль. Ростислав.
Дарс.
Постоянному слушателю замерзающий Техас особо не интересен, но что касается идущего на Луизиану циклона, почему-то вспомнилось, что бывший ОНовец Третьяков якобы умер, заказав цыплят по-луизиански. И чувствуется, что рассчитано на то, что в конце Арбата в МИДе Мария Владимировна поверит. Я смотрел сегодня с ней интервью, она почему-то говорила по-русски. Я не знаю, может быть, в МИДе сочли, что она производит впечатление недоучившейся английскому иностранке. По вашим сведениям, из руководства России, кто хорошо говорит по-английски, по-американски?
Я понял, да. Значит, хорошо говорит, во-первых, наш министр иностранных дел Лавров. Это я могу точно сказать, я слышал, когда он говорил. Хорошо говорит наш представитель Небензи в Организации Объединенных Наций. Прекрасно говорил покойный наш представитель там Чуркин. Вот. Это вот с кем я, как говорится, пересекался лично, персонально. Вот. И вообще, в целом, я хочу сказать, что если мы будем сравнивать, как говорят, допустим, наши оппоненты по-русски, и если мы сравним то, каким образом наши сотрудники говорят по-английски, то, безусловно, этот КВН будет в нашу пользу. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер. Да, пожалуйста, говорите. Простите, вас не слышно было, перезвоните, да, да.
Да, здравствуйте, Рафаэль, Максим, Москва.
Да, Максим.
А, давай, разрешите поменять немножко тему?
Хотел, пожалуйста, такой
вопрос,
пожалуйста,
задать. А вот смотрите, вот когда, допустим, российский гражданин, да, там призывает зарубежные страны к каким-то действиям против своей страны, неужто нет никаких законов, как вот, ну, знаете, образно выражаясь, обобщает там предатель родины, там лишить гражданства.
Я еще понял, да. Максим, вы знаете, что я считаю, что так. Дело в том, что вот подобные русофобские, антироссийские призывы раздаются, к глубокому сожалению, вот от этих людей, о которых мы здесь говорили уже. Это, допустим, ну, так сказать, не будем о покойных говорить.
Ну, да, да, да,
да. Вот. Вы себе представить не можете, я же этих людей видел и слышал в Америке. Вы себе представить не можете, что там говорят Шендеровичи, Альбацы и остальная, так сказать, публика, что они там говорят о России. Понимаете? Вы даже себе представить не можете на своем ломаном английском языке. Я глубоко убежден в одной вещи. Надо этих людей показывать, не надо никаких уголовных преследований. Просто надо доносить до вас, наши радиослушатели, вот то, что эти люди говорят. Вот они сюда приезжают, и потом немножко так, знаете, тихонечко, скромненько что-то там пытаются говорить. А вот надо показывать то, что они говорят на самом деле. И то, каким образом они полощут в грязи свою родину. Хотя для многих из них это уже не родина. Как вы знаете, очень многие из них или вид на жительство берут, или становятся уже гражданами других стран, по крайней мере, вот Альбац, Шендерович, они уже, Латынина, по-моему, они уже граждане других стран, поэтому их, что называется, не возбраняется. Им не возбраняется, наверное. Но только я не могу понять, почему тогда мы должны здесь слушать их бред, откровенное вранье, причем, вот помимо еще всего прочего. Поэтому никаких уголовных преследований, но на общественное обозрение. Смотрите, решайте сами, голосуйте своими голосами, голосуйте своими рейтингами, своими подключениями, отключениями. Я считаю, что вы являетесь конечными все-таки судьями. Я, кстати, и себя причисляю вот к этой когорте, так что и вы тоже можете и должны, собственно говоря, судить обо мне. Вот это, насколько часто вы слушаете и подключаетесь к моей передаче. Я думаю, это тоже определенный показатель, насколько я качественно работаю. Вот, пожалуйста, Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Рафаэль, а вот вопрос такой. Ну, кто-то там считает, что надо эхо там Москвы прикрыть, радиостанцию.
Ну, я так не считаю, да? Вы согласны, да, что я-то это как раз не говорю об этом, да?
Мне тоже, я не знаю, может быть, конечно, для молодежи вреда приносит, а нам так приятно посмотреть, как они себя, знаете, с головой выдают. Вот, но молодежь, может быть, и, знаете, мы-то уже старые такие проверенные бойцы, а молодых, на молодых, может быть, это...
Вы знаете, я вам хочу сказать, как преподаватель вуза, молодежь наша, мы тоже как-то слишком иногда рьяно ее критикуем. Они ведь не глупые люди, они тоже это прекрасно понимают, я это знаю по своим контактам с ними, это будущие журналисты, будущие политологи, все они прекрасно понимают, стебаются иногда ребята, как говорится, шутят, разыгрывают это. Ну, это, господи, ну, максимализм это. Я думаю, это нормально. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Здравствуйте. Еще раз. Просто не успел договорить. Просто хотел призвать людей к тому, что вот то, что вы говорите, это не призыв к чему-то там, а просто надо оставаться людьми и сопереживать.
Конечно.
Как бы это ни было, люди в другой стране, но это люди, у них есть семьи.
Я с вами согласен. Дети. Спасибо, что это вы сейчас... это сказали, да. Да. Спасибо, да, потому что меня немножко, правда, шокировало, когда вот в начале передачи наш один радиослушатель позвонил, сказал, а какое нам дело, там умерли люди. Ну, послушайте, ну, мы же, ну, давайте мы не будем все-таки терять наш облик. Конечно, ситуация сложная, отношения накалены сейчас. Но поверьте, ну, между нами, так сказать, ну, нет, ну, трагедия людей – это трагедия людей. И я говорю сейчас о трагедии Техаса, я еще раз, 28-й раз уже повторяю просто. Я это говорю для того, чтобы здесь у нас, в России, здесь это не повторилось, чтобы здесь наше политическое руководство было ответственно, когда они делают шаги, особенно когда это касается вот наших, вот понимаете, вот тепла, электричества, понимаете, там здоровье детей, вот чтобы к этому было всегда направлено. Это окончательно, это последняя точка, на что должен быть сфокусирован любой политик. Ни рейтинг, ни там его выборы, ни голосование, ни заседания какие-то, а вот это. Судите о нем будут именно вот по этим показателям. И я несколько удивлен, что некоторые из вас говорят и, так сказать, пытаются обсуждать вопросы там энергетики. Да не о ветряках мы, уважаемые радиослушатели, мы о людях. О людях мы, а не о механизмах. Давайте мы еще возьмем. Слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Денис. Ну, добавить еще. Помните, когда в Москве, Подмосковье сгорело, взорвалась подстанция, не работал Павелецкий вокзал, метро частично не работало. Там в считанные дни все восстановили, и
да,
после
конечно.
Этого... Никаких таких не было.
Да, конечно.
Был большой урок, там я потом просто через какое-то время встречался с такими людьми, там, говорят, все силы брошены были.
Да все силы, конечно.
Там просто есть, вот да. Прям вот приезжали, сказали, нужен провод такой-то,
спасибо.
Такой-то, все.
Да,
прям.
Конечно, да, спасибо. Уважаемые радиослушатели, я в конце нашей передачи хотел бы сейчас сказать, мы уж так невольно подошли к этой теме. Всякое может случиться, всякое может быть. Сейчас над Москвой вот пронесся этот снежный, совершенно невероятный снегопад. Мы все с вами были этими свидетелями этого, да. Я хочу сейчас, я не знаю, я надеюсь, что вы присоединитесь, я хочу сейчас поблагодарить всех тех людей, которые вот и сейчас, и в эти минуты убирают, плавят снег, вывозят его, работают ночью, круглосуточно. Ко всем абсолютно. Спасибо вам большое, дорогие наши. Спасибо, что вы наш город приводите в порядок. Спасибо, что мы можем быть уверены, что бы ни случилось, мы все-таки надеемся, что мы всегда будем едины. И я искренне надеюсь, что, по крайней мере, и руководство Москвы, и другое, оно всегда будет на высоте положения и всегда будет думать прежде всего о людях. Всего вам самого доброго. Увидимся через неделю.